Здравствуйте, братья и сестры, с вами передача «Да будет с вами любовь». Я приветствую отца Александра Рыкова и Светлану Георгиевну Шабас. Батюшка, благословите.
Господи, милостью Твою благослови всех нас.
Дорогие друзья, я напомню, что отец Александр и Светлана Георгиевна, наши постоянные авторы и ведущие, батюшка служит в храме Преображения Господня в городе Екатеринбурге, кандидат исторических наук, Светлана Георгиевна Шабас, врач-педиатр, кандидат психологических наук, доцент гуманитарного университета. Дорогие друзья, мы продолжаем вот из передачи в передачу в последнее время рассматривать ваши вопросы, которые поступили нам. Вопросы очень интересные, очень жизненные, очень разные. И сейчас прозвучит вопрос от одной из наших радиослушательниц, которая стала свидетельницей определенной сцены. Но вот в преамбуле она сказала, что я слышала, один из психологов говорил, что ни алкоголику, ни наркоману помогать не надо, так как только в этом случае он может подняться. А пока таких людей опекают родные, так и будет. И вот ситуация, в которой она стала свидетельницей. Молодой человек, пропитой внешности, на улице, разговаривал очень громко по телефону. Обращался к отцу, чтобы тот приехал и привез денег. Видимо, тот отказал. Тогда говоривший попросил привезти хотя бы сигарет. Но и в этом случае получил отказ. И закричал: «С этого момента я тебя не знаю, я для тебя умер». Наша радиослушательница комментирует, что в это время рядом с этим молодым человеком находились его приятели. И вот для нее такой вопрос, с которым она и обращается за советом. Как в этой ситуации помогать, не помогать? Вот такой вопрос. Светлана Георгиевна, пожалуйста, вам слово сначала, как доктору и психологу.
Первое, что хотелось бы сказать, это вспомнить знаменитую фразу Ильфа и Петрова из «12 стульев». Спасение утопающих – это дело рук самих утопающих. У нас очень часто говорят, что это русская народная поговорка. На самом деле нет, это придумано было в советское время, тогда, когда считалось, что человек должен все делать сам, что вот он активная личность, да, мы помним идею строителя нового. Но если сегодня радиослушательница затронула вопрос психологической помощи нарко- и алкоголезависимым, если мы сегодня посмотрим, каким образом получаются результаты, то мы увидим, что огромная масса методик сегодня есть для лечения алкоголизма, наркомании. Я не буду их озвучивать, но скажу, что вот, например, в психотерапии для лечения разной формы зависимости сегодня есть около 550 модальностей. 550 совершенно разных, начиная там от поглаживания камней и заканчивая терапией молчанием, совершенно разных способов, которые пытаются лечить зависимости, в том числе и те, которые мы озвучили. Но если мы посмотрим статистику этих людей, то мы увидим, что вот такие проверенные достаточно способы и проверенные клиники, у нас в стране их только две, где получают результаты, то результат везде по этим модальностям, там, где получают, 5-7% выхода. То есть 5-7% людей, испытывавших тот или иной метод, которые становятся здоровыми, независимыми от своей пагубной страсти. Но если мы проанализируем и скажем, что как же так, разные методы, разные люди, всего 5% излечиваемых, и начнем этих излечиваемых анализировать, то окажется, что все те клиники, которые получают хорошие большие результаты, да, там, как они пишут в интернете, 50-70% излечиваемости, эти клиники изначально сортируют наркоманов и алкоголиков. Они берут к себе только людей, которые хотят вылечиться, первое, и второе, берут к себе людей, у которых за ними стоят родственники. То есть кладут, например, больного наркоманией и его маму, или больного алкоголизмом и его жену. То есть тогда, когда семья является орбитой такой выздоровления, и у человека есть потребность, конечно, можно вылечить почти каждого. То есть если мы посмотрим вот такую непредвзятую, не относящуюся к психологии, относящуюся к медицине и статистике факты, то мы увидим, что да, действительно, излечиться можно, но при желании самого больного. То есть таким образом, что мы получили? Что действительно от того, что мы будем помогать или сопровождать, или делать что-то, что нам кажется поможет человеку освободиться от зависимости, то чаще всего ситуация усугубляется, потому что человек не осознает проблемы или не хочет ее осознавать, или перекладывает решение этой проблемы на плечи своих родных. Ведь это так здорово, когда жена берет за руку и ведет на кодировку к наркологу. Да? Человек кодируется, а через 2-3 месяца называется, раскодируется. Почему? Потому что не он пришел, ему это не надо было. Наркологи, к сожалению, принимают таких больных. Почему? Плати деньги, и, в общем-то, какая разница. Хотя хорошие наркологи, они сегодня точно так же сначала разговаривают с самим больным и спрашивают, хочет ли тот вылечиться. То есть первое, что надо понимать, это не то, что надо бросить алкоголика или наркомана на произвол судьбы. Идея только одна, что человек должен в первую очередь осознать проблему. И психологи, и психиатры скажут вам, что достаточно часто бывают ситуации, когда звонят мамы и говорят, можно ли записаться на прием, можно, с ребенком, сколько вашему ребенку, 24 года. То есть сейчас ситуации такие есть, когда пытаются за взрослых детей что-то решить. Второе, что необходимо человеку для того, чтобы от этой ситуации избавиться, это захотеть избавиться от проблемы. То есть очень многим алкоголизм, наркомания выгодно по каким-то причинам. И третье, это попытаться найти пути решения. То есть таким образом, если мы посмотрим, отвечая на вопрос радиослушательницы, почему психологи считают, что надо бросить, никто их не бросает, им оказывают помощь, и родители должны оказывать помощь, но только при условии, когда человек хочет от этой ситуации освободиться. В данном вопросе радиослушательницы, у меня возникает встречный вопрос, что этот взрослый мужчина алкогольной наружности позвонил своему отцу, который, судя по тому, что мужчина взрослый является уже достаточно престарелым, да, требует от него денег, и почему-то, как я поняла позицию радиослушательницы, она осуждает отца. Так ведь получается, что он не дал денег, что он не дал сигарет, а у меня встречный вопрос. По закону Российской Федерации, например, по Семейному кодексу, дети обязаны заботиться о престарелых родителях, это первое. Второе, а может быть, у него пенсия маленькая, а может быть, этот сын алкоголик обирает его постоянно. И мы, к сожалению, такие случаи знаем, когда родители готовы убить своих детей, только чтобы они не мучили вот своей наркологической или там алкогольной зависимостью. И мы знаем такие случаи, что даже покупают большие дозы родителей, чтобы передоза совершилась, и ребенок умер. Это есть ситуация, и это правда жизненная огромная. То есть вот так услышать на улице и сказать, что почему папа не дал денег сыну, практически невозможно ответить на этот вопрос, не зная внутренних тяжелых взаимоотношений между этими людьми. Ну и последнее, что хотелось бы сказать. У нас очень часто бывает, что когда люди видят какую-то кажущуюся им несправедливость или совершающееся какое-то неправедное дело,
милосердие.
Они, может быть, но они хотят найти кого-то, кто это милосердие совершит. А у меня вопрос, а почему не вы? То есть ведь здесь ситуация какая? Вы видите человека в тяжелой ситуации, он просит помощи, ему помощи не дали, а почему вы помощь не окажете? Почему кто-то должен это делать? И вот мне хотелось бы, чтобы прежде чем искать кого-то виноватого, который должен эту ситуацию разруливать, задать себе вопрос, что если я вижу совершающуюся несправедливость, что я могу сделать в данной ситуации? Каким образом я могу эту ситуацию изменить и сделать так, чтобы добро победило над злом?
Спасибо, Светлана Георгиевна. Батюшка, вот речь идет о справедливости, о возможной помощи или не оказании помощи, о милосердии. Что вы скажете?
Ну, что можно сказать? Любой священник, наверное, может сказать, что страдания людей, членов семьи, там, где есть алкоголик или наркоман, или павший там, в игровую зависимость человек, это невидимые миру слезы. Отчасти видимые миру слезы, но это как айсберг. Видимая часть, она в 10 раз меньше, чем невидимая. И что происходит в твоих семьях, где есть такие люди? Это, ну, не знаю, в полном объеме только Господь Бог, наверное, может видеть. В небольшом объеме может представить себе священник, который слышит эту исповедь. И человек со стороны очень часто не может себе представить эту ситуацию в полном объеме. Не может себе представить ее реально, не может себе представить ее, пока его самого это не коснулось, он не может себе представить даже вот модель взаимоотношений, насколько вот это вот противоречиво, насколько это вот взаимно отталкивающее, притягающее, ведь все отношения становятся тогда, когда с человеком связывает много общего, связывает там родственные связи, связывают общие дети там, не говоря уже там о правах на квартиру и машину, там, и общем счете в банке. Даже вот то, что рвется по-живому, по сердцу, это трудно описать. Человек, который этого никогда не переживал, он этого не поймет. Вот это вот я заявляю совершенно ответственно, потому что я, например, даже при желании помочь, посочувствовать, взять часть груза, как-то вот разгрузить человека, я этого не понимаю, потому что я через это не прошел, я этого не пережил, я могу себе вообразить, я могу себе воссоздать, но я этого не почувствовал, и поэтому я этого не понимаю. Понять я это в тонкостях, в деталях не могу, во-первых. Во-вторых, совершенно верно. В всех случаях, когда бывают позитивные какие-то изменения, когда приходит там вот в храм на исповедь наркоман или алкоголик, там, и после исповеди, там, после причастия он внезапно становится другим человеком и развязывается, что называется, своим недугом, вот Светлана Георгиевна совершенно права. Для того, чтобы это сделать, нужно, чтобы человек себе сказал откровенно, достаточно так это вот прямо, без прикрас: я алкоголик, я наркоман. Проблема состоит в том, что человек для себя это очень часто приукрашивает. Я вот захочу, я завяжу, подумаешь, я там после работы с устатка 50 грамм выпиваю, это никак не отражается ни на работоспособности, ни на наших взаимоотношениях, но это пока. Если я не могу без этого жить, если это стало уже непреложным таким вот правилом моей жизни, значит, я уже алкоголик. Люди, которые меня слышат, могут, конечно, ухмыльнуться, могут, конечно, так это и не поверить мне. Но самое главное, я даже не рассчитываю на это не мне нужно. Человек, который сказал себе: я алкоголик хотя бы с 50 грамм спиртного вечером после работы, этот человек уже имеет возможность остановиться, этот человек уже имеет возможность какого-то включения тормоза, ступора в своем поведении. Человек, который себе говорит: я не алкоголик, я не наркоман, этой возможности контроля себя он не имеет. Если он не имеет возможности контроля, значит, он не имеет и желания этого контроля, значит, остановиться уже не сможет. А болезнь, она так и действует. К сожалению, не буду говорить про масштабы, про нашу страну, скажем просто про конкретного человека. Тогда, когда человек говорит себе «это страшно», бывает, в общем-то, поздно уже восстанавливать. Восстанавливать личность, восстанавливать там семью, восстанавливать там отношения, восстанавливать авторитет. Все это бывает уже поздно. Потому что все, что можно было уничтожить, болезнь она уничтожила. Она уничтожила не в одночасье, не за один год, но уничтожила потихонечку. Потихонечку подкосив интеллектуальные, физические способности, разрушив и обесценив взаимоотношения между детьми, родителями, между супругами. И всего этого уже, то, что разрушалось годами, его уже не восстановить. То, что быстро разорвалось в какой-то вспышке такой аффектива, можно как-то еще попытаться примириться, там, смирить то, что постепенно отравлялось этой вот болезнью, уже не восстановишь. Поэтому, когда человек звонит своим родителям и говорит: мне нужно там денег на дозу там, или денег там на алкоголь там, или призывные сигареты, а в это время находится в компании со своими там сверстниками там и собутыльниками, о чем речь идет? Папа, не взял ли бы ты на свое содержание вот нашу компанию дружную? С какой стати-то, в общем-то, папа должен поить там или там закупать наркотик там для всей вашей дружной компании, с чего бы это? Ну как же, возражают люди, ведь есть у нас такая притча о милосердном самарянине, Евангелие-то вот, рассказывает Христос, как нужно относиться к ближнему своему, что же говорит, как бы вы хотели, чтобы отнеслись к вам, так и вы относитесь к человеку. Ну да, конечно, давайте представим себе, что вот я впал в такое вот зависимое состояние. Чего бы я хотел? Если я хочу умереть от этого состояния, конечно, оказывайте мне помощь. Снабжайте меня алкоголем, деньгами, снабжайте меня наркотиками. В конечном итоге я дойду до предела этой дороги, я разрушу себя как личность, я разрушу себя как человека физически, я умру в конечном итоге. Это означает, если я хочу все-таки восстать от своего вот этого положения, если я хочу закончить с этой зависимостью, если я хочу вернуться к себе самому истинному, тот человек, который мне ставит предел и говорит: хватит, вот, наверное, он в этом случае и есть мой настоящий друг. И в этой вот системе сложных таких вот непростых взаимоотношений и координат, тот человек, который мне отказывает и говорит мне страшную правду жизни: ты алкоголик, ты наркоман, это человек, который поступает со мною по правилу любви. Вот человек идет зимою навстречу мне, у него щека белая, он не чувствует, что он ее отморозил. Если я ему скажу: человек, у тебя щека белая, тебе нужно потереть ее там для того, чтобы приток крови обеспечить, что я делаю человеку? Добро ему оказываю или худо ему оказываю? Если я ему свидетельствую о его болезни и о том, что ему нужно предпринять какие-то меры для того, чтобы эту болезнь пресечь, я думаю, что каждый из нас в этом случае поступил бы так же. Поэтому здесь, конечно, вопрос очень сложный. очень сложный. Бывают разные ситуации, бывают разные случаи, но все-таки я поддерживаю Светлану Георгиевну, что пока человек сам не захочет, пока сам человек не решит, исцеление в этом случае не получится. Для того, чтобы человек сам захотел, чтобы сам решил, потворствовать ему и помогать ему – это путь в бездну, это путь к разрушению. Человек от того, что вокруг него находится такое благостное окружение, которое помогает ему разрушаться, не только ему, но создает комфортные условия еще и для того круга общения, в котором он предается этому своему пороку. Такая позиция, такая политика, она, конечно, ничего общего с любовью, ничего общего с пониманием человека она не имеет. Часто бывает так, что мы это оказываем для того, чтобы, прежде всего, себя оградить. Мы потворствуем там, вот, людям, которые болеют какой-то зависимостью, просто для того, чтобы себя оградить от каких-то потрясений, от неприятностей, для того, чтобы сохранить эти отношения, по видимости, хорошие такие, политичные. На самом деле это означает подталкивать человека ближе к пропасти. С каждой рюмочкой, с каждой дозой зависимость, она не ослабевает, она усиливается.
В заключение хотелось бы привести пример, подтверждающий слова батюшки о том, что не всегда человек, который пьет, понимает, что он алкоголик. У нас в городе есть известный человек, бизнесмен, который пришел кодироваться от алкоголя к наркологу. И нарколог его спросил, как часто вы употребляете алкоголь? Он говорит, а я почти вообще не употребляю. Он говорит, как это? Он говорит, ну, раз в месяц, там, если есть какие-то гости. А он говорит, а почему же вы пришли тогда? Он говорит, потому что я алкоголик. Он говорит, а с чего вы взяли? А потому что, говорит, когда я проанализировал мои мысли, вот я пойду туда-то в гости, и я понял, что я думаю об алкоголе. Я не думаю о друзьях, я не думаю о том, как я буду разговаривать, а я думаю о том, что я буду пить. И он говорит, я понял, что мне надо лечиться. Поэтому, господа, враг коварен, особенно все, что касается алкоголя и наркомании. Он действительно поселяется очень глубоко, свои корни в структуру личности вводит, и поэтому нам надо понимать, что чем раньше мы осознаем проблемы, которые есть, тем будет лучше.
Я благодарю отца Александра Рыкова и Светлану Георгиевну Шабас. Дорогие друзья, к сожалению, вот сегодняшняя тема, она слишком актуальна в нашей стране. Я думаю, что вот то, что сегодня прозвучало, для многих может быть определенным таким краеугольным камнем, как все-таки себя вести в этой ситуации, потому что многие родители, многие жены или мужья страдают вот в такой атмосфере. Спасибо. Дорогие друзья, с вами была передача «Да будет с вами любовь». Отец Александр Жиков, Светлана Георгиевна Шабас и журналист Лариса Ларионова. Мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч. Батюшка, благословите.
Благодать Твоя, Господи, пребудет со всеми нами. Thank you.